начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Набліжаецца трэці дзень жніўня, дзень, у які амерыканская падводная лодка «Наутілус» у 1958 годзе ўпершыню даплыла да паўночнага полюсу. У гэты ж дзень праз 30 гадоў савецкія ўлады вызвалі з турмы нямецкага лётчыка-аматара Матіаса Руста. 19-гадовы Руст на сваім лёгкім самалёце незаўважна даляцеў з Хельсінкі да Масквы і сеў на Краснай плошчы. Сёння ў начных доследах мы пагутарым пра п'янства. Чаму беларусы п'юць так шмат, чаму ўсё болей п'юць сурагатнага алкаголю, што паказваюць новыя даследаванні п'янства сярод падлеткаў. Вы пачуеце рэпартаж з вёскі Мосар на Глыбоччыне, дзе дзякуючы мясцоваму ксяндзу п'янства амаль пераадолелі.
Падаецца выспытанню.
Гость нашай сённяшняй праграмы – музычны журналіст Вітаўт Мартыненка. Нядавна ў Беларусі выйшла з друку кніга «222 альбомы беларускага року і не толькі», якую ён напісаў разам з Анатолем Мельгуём. Як заўсёды, ў начной аблозе агляд беларускага інтэрнэту, а ў нашай начной чытанцы на гэтым тыдні гучаць вершы Насты Кудасавы. Але найперш мы коротко расскажем про основные подеи у Беларуси и свете. За ими слушать Татьяна Поклад. Добрый вечер, Татьяна. Что самого важного сегодня отбылося?
Добрый вечер. Найперш про Беларусь. Працягваецца закрыты судовы працэс над актывістамі партнерства. Пракурор запатрабаваў пакаранне зняволеннем на 3 і 2 гады. Заўтра будзе апошняе слова арыштаваных і выступ адвакатаў. У Берасці 28 суткі працягваецца галадоўка 15 ўладальнікаў і кіроўцаў маршрутных таксовак. Адна з удзельніц акцыі пратэсту Любоў Разановіч, якая другія суткі трымае сухую галадоўку, сёння звярнулася з адкрытым лістом да Аляксандра Лукашэнкі. Ну і з міжнародных падзеяў найперш сітуацыя на Блізкім Усходзе. Ізраіль пацярпеў сёння ад беспрэцэдэнтнага абстрэлу. Хезбала выпустила як найміні 190 ракетаў на тэрыторыю Ізраілю. І гэта пасля таго, як напярэдадні ізраільскі прэм'ер заявіў, што большасць вайсковых магутнасцяў Хезбалы разбураныя. Рада Еўропы сёння заявіла, што напады Ізраілю на цывільныя аб'екты ёсць парушэннем міжнароднага права. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка на цяперашні момант працягваецца яго сустрэча з лідарам прарасійскай партыі рэгіёнаў Віктарам Януковічам і спікерам парламенту Александрам Марозам. Цяпер вот чакаюцца вынікі, і сёння Ющенка павінен канчаткова вырашыць, ці прызначыць на пасаду прэм'ер-міністра Віктара Януковіча, ці распусціць парламент. Пакуль невядома.
Дуся, с тобой я люблюся, ну дык давай стварать худшей. Не просто деток, а белорусов, кап белорус из них с вачей. Нашага свету, энте прогрессу, летне поспыла жамярае. Позбавляйся нейтралитету. Эй, белорусский гип, ура, ура, ура! Дай растут детки, ты вучать словы.
Гурт «План» спевае песню «Ой, Дуся, Дуся» на словы Вітаўта Мартыненкі. Наш сённяшні госць, музычны журналіст Вітаўт Мартыненка, аўтар тэкстаў не толькі гэтага гурту, але яшчэ такіх камандаў, як «Тезаурус» ці «Дэд Марш». Сёння ў дзень Вітаўт Мартыненка адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайту. Гэтыя адказы вы можаце прачытаць на адрасе свабода.орг. А цяпер ён з намі на сувязі з Менску. Вітаўт, добры вечар.
Добры вечар.
Вітаўт, знакамітаму рок-музыку Френку Запу прыпісваюць такі жарт. Пісаць пра музыку – гэта ўсё роўна, што танчыць пра архітэктуру. Вы як музычны журналіст, музычны крытык, ці часта адчувалі, што вам бракуе словаў, сродкаў, каб нешта распавесці людзям?
Я боюсь, что Фрэнк Заппа, видать, сербанул пиво и это сказал. Это таки просто трапный жарт, але реально любая зява вышей у человечьем основании только слово. И коли некая зява не отримала вербальное осенсование, осенсование у словах, значит, ей просто нема. И поэтому я пишу про музыку и для многих открываю, что есть музыка.
То бок, так, вы лічыце, што ўсё, абсалютна ўсё можна пераказаць словамі і вытлумачыць словамі, любыя з'явы.
Тотальна ўсё. Не ўсё можна выказаць музыкай, але словам можна выказаць ўсё.
Такім чынам, слова, яно вышэй за музыку, на вашу думку?
100%. На пачатку было слова і слова. Слова – гэта сінонім Бога.
Сёння ж падчас онлайну вы назвалі шэраг беларускіх музычных праектаў нацыянальна мёртвымі, у тым ліку драм-экстазі. Гурт, які грае чыста інструментальную музыку, без словаў. А як вось вы вызначылі гэтую нацыянальную мерцвячыну ў гэтым выпадку?
Музыкант, хоць неяк, і, дарэчы, ўсё адно пра слова даносіць сябе. І ў назве, і ў назвах сваіх твораў, і ў сутнасці іхніх кампазітараў, кампазіцыяў, нема нават думкі пра Беларусь. Якая там думка? Там ёсць адчуванне падзеяў, якія адбываюцца ў краіне. Там ёсць проста класныя музыканты. То есть, але выказать сутность, ну, этот самый, як его, например, Агинский. То есть, его то до поляков отнесут, то до французов, то это, то, ну, кто я заграбе. Але человек в инструментальной музыке здолел выказать по чути пэўнага краю. И это завсёды разитание с родимой. И он намекнул, что у меня так само есть родима. И думайте про ее. Что сказала нам, вам, мне драм-экстази? Да нету, для их нема ни Лукашенки, который их забронил, до речи, творчесть. Для их нема ни Змагаров супроти режиму. Для их нема проблемы родной мовы. Нема этих проблем у них.
А гэта вы ведаеце з асабістых гутарак з імі, ці паслухавшы іхную музыку, дзе барабаны там?
Я просто, я шмат, ну, напрыклад, вот, до речи, у кнізі ёсць такі інструментальны праект Сержука Трухановича. Там ни одной ноты, а летом назвы. Нарождение таямницы. Не рождение тайны, а просто человек подае. Белорус для белоруса. И, вдоречи, назвы творов. Минск, Мадрид. То есть, отчувается, белорус живе в этом контексте. Вот. То есть, и музыка набывая инший контекст. Вот. А драм-экс я не размовлял. Мне не интересно с ними размовлять. То есть, что-нибудь постучать палочками по барабану и написать «The very best music», альбо там «Early morning». И что? И что? Я должен идти в милицию? Скажите, а вот прописка у них минская? О, так это белорусские музыканты. Мы повинны отчувать музыку без вмешательства милиции. То есть музыку белорусскую я чую.
Вітаўт, вось падчас сённяшняй онлайн-канферэнцыі вы таксама сказалі, адказваючы на адно з пытанняў, чалавек у любым кутку планеты духоўна сілкуецца толькі сваім, а чужое слухае толькі для знаёмства альбо параўнання. Але, напрыклад, тая ж рок-музыка, яна не ў Беларусі нарадзілася, і пэўна тыя, хто яе пачынаў рабіць, таксама не толькі сваім, так бы мовіць, сілкаваліся. То бок Beatles для іх гэта было, там ці не ведаю, Led Zeppelin, гэта было сапраўднае, гэта тое, чым людзі пачыналі сілкавацца.
Так натурально, и это аккурат поравнание, изменяя формы. Справа в том, что мы, то есть то, что она родилась, например, не в Беларуси, мы не можем сказать, что она родилась в Америке, рок-музыка, альбо в Англии. Потому что без африканских муринов этой музыки не было бы ни в Англии, ни в Америке. Поэтому где она родилась, никто никуда не скажет. И она рождается и в Африке, и в Польше. И в Америке, и в Великобритании. Так что, где родилась музыка, не нам вырашать.
Але вы говорите, люди силкуются духовно только своим. Тебе можно сказать, что рок-музыка уже, скажем, это свое для Беларуси?
Справа ты, что...
Колисти же она была чужим?
Не так. Но они слухают, они все. А силкуют, вот духовно, разумеют. Справа в том, что то, что у нас появилась рок-музыка, это не от того, что мы заразумели того же Франка Заппу. Вот. То есть, альбо, ну, любого иншего музыканта, там, я весь час любил там Led Zeppelin, Юра Хип. Вот. але я не думаю, что я его до конца разумел. Не дадено человеку, мы кажем, вот там Алексей Козловский, и он чудовно перекладывает на английскую мову, он ведает английскую мову, лепше за белорусскую. Вот. Але то, что он пишет на английской мове, англичанам не цікаво слухать. Там нема образов, там нема, ну, как мы кажем, на кепского человека, эй, ты козел, напиши этот текст, и переведут, то есть там не будет образа, что это кепский человек, там будет живелина в перекладе. Вот. Так что до конца разуметь чужое не дадено никому. Снять формы дадено при поравнании. И мы только сдымаем формы и насыщаем ее своим зверством. Я у своей книги, то есть мы с Анатолием Мельгуем у нашей книги анализуем аккурат ту музыку, в якой в чужую, в интернациональную форму уже внесены в национальный контекст.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Мінську Вітаўт Мартыненка, беларускі музычны журналіст, музычны крытык. І неўзабаве мы якраз пагутарым пра кніжку «222 альбомы беларускага року і не толькі», якую ён напісаў разам з Анатолем Мельгуём. Але спярша давайце паслухаем Міхала Кляфаса Агінскага. Хвалях начной свабоды гучыць паланэз Міхала Кляфаса Агінскага, ну, не той самы знакаміты паланэз развітання з радзімай. Да заўтра застаецца крыху меней за 50 хвілінаў, і з намі на сувязі з Менску музычны журналіст Вітаўт Мартыненка. Нядаўна выйшла з друку кніга «222 альбомы беларускага року і не толькі», якую ён напісаў разам з Анатолем Мельгуём. І я памятаю, некалі ў часопісе «Крыніца» пыталіся, якія дыскі вы б узялі з сабой на бязлюдны востраў. Дык вось пытанне з спадару Мартыненку. Якія б альбомы, Вітаўт, вы взялі з беларускага року? Ну, не 222, а хаця б 2-3 абавязкова на бязлюдны востраў.
Вот я, зарэчы, над этим часто думаю. Вот я цяпер моцна пакрыўджаны на гурт «Тезаурус». Яны мяне уразілі, яны былі рускамоўнымі. Уразілі, вот, і... вельми хутка згадзіліся перайсці на беларускую мову. Іх выкінулі з басовішча, іх выкінулі з усіх беларускіх зборнікаў, іх ніхто не браў пад увагу. Я зараз вони вже англамоўная група і шукаю інша та сама. От я на іх пакрыўджаны, але я падхожу до своєї поліції, і першим диском, який я заважаю, это акурат от «Тезаурус», одного «Тезауруса» альбом. Безподобна вокала, теплые мелодии. Вот. Ну, безумовно, можно было прихопить НРМ.
А на якой мове они на этом альбоме спеваются?
Альбом цалком белорусский. Вот. И вот это и шкода, что то, там с гурта остался один человек, все разбрелись. Вот. И они не нашли себе. А талиновитые вельми моцно. Вот. То есть я не имею просто уразить. За последний час это такое открытие просто фатальное. Вот. У Тузиных хитов николи не было их хитов. Вот. У нас нема национальных крыніцаў, которые, ну, может, меня не разумеют, может, ну, я не веду. Вот. Ну, вот «Тезаурус» один из первых. Что с гурта «План»? Просто я с ним супрацовничаю, и супрацовничаю тому, что он мне мощно подобается. И он мне подобается больше за «Славутую краму». Потому что там больше зрозумелые тексты, не только мои тексты. И он выбирает тексты, какие шмат говорят. Вот. Там и Андрея Бурцева, и переклады классиков Бёрнса на белорусскую мову. Вот. Вельми такая высокая поэзия. Я рад, что там и мои верши трохи уписались. Вот. Ну и вот третьим взял бы безумовно какие-нибудь НРМ альбом «Улисс». Вот. То есть «Улисс» ранний. Вот. Все-таки ранний «Улисс» мощнее за теперешний. Вот. Ну вот такие критерии.
А зараз давайте послухаем короткое опытание. Наш корреспондент запытался у молодых людей на Менских улицах, какие белорусские гурты им теперь наиболее подобаются.
Мне нравится группа «Механика», у них очень классная песня. «Тракторина» — очень хорошенькая такая песенка. Ну, также так нравятся просто исполнители. «Сибры» тоже очень хорошая группа. Тоже очень хорошие песни, патриотические у них.
Ранее я слухала НРМ, потому что, ну, частично то, что музыка такая довольно цікавая, ну, и тексты своеобразные. Вось, а зараз я трошки отошла от этого, тому ничего сказать, до жаль, не могу. Я зараз пришла до больше классичной музыки, тому некомпетентно уже в этом питанні.
Змія. Тому що це вельми правдивий гурт, вони п'ють про наше життя. І там вокалістка дівчинка, вельми симпотна.
Крама, Старий Вольса, НРМ. Вони співають по-білоруську. Їхній імідж, їхня музика, рок, фольк. Ось це подобається.
Джей Морс, тому що вони один гурт, який зараз на білоруському музикальному ринку спробує зробити нечто на кшталт європейського саунду.
НРМ не радзюбель.
Білоруський, я білоруський гурт не співаю. Це не подобається.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается менш за 3/4 годины. И с нами на связи с Менску по-ранейшему Витаут Мартыненко, музычный журналист, музычный критик. И я нагадаю, сегодня он отказывал на пытание наведников нашего интернет-сайту. И этой отказы вы можете цалком прочитать на адресе свобода.org. Витаут, теперь до вас несколько таких уже больше особистых пытаний. Вы ад нараджэння атрымалі імя Віктар, і вось толькі ў сярэдзіне 80-х узялі сабе гэта імя. Для вас гэта было як другое нараджэнне?
Ну, магчыма так. Просто як гэта адбылося? Я ніколі бацькоў не пытаў. Як назвалі, так і назвалі. Не было праблем. Але пры мне мая цётка ў мястэчку Ратамка, цётку звалі Яніна. Назвалі внучку Янінай. Вот. И в ЗАГСе им сказали, вы знаете, такого имени нет, мы напишем Нина, а вы называете как хотите. Я говорю, как вы скрывали, как это можно? Вот. Я батьков, ну, мать уже осталась живая, пытаю, мама, так, а меня, ой, Витя, что ты, это самое, нияко назовут националистами, отщепенцами, поляками, вот. То есть все надо было называть по-русски. И вот то, что у нас имены, вот эти стандартные российские, вот, это все-таки реальная проблема, гвалтом насаджена стереотипу. Вот, я в 80-х годах аккурат спробовал змагаться, вот, и тяжко это давалось, потому что не пускали слово «Витаут» на вас вдруг. Первый раз прошло у неким сатиричным фельетоне, вот, сатиричный фельетон, хоть назови чемодан Ивановский, и это пройдет. И вот «Витаут» прошел выглядит чемодан. Вот. И после того я начал частей уживать.
Ну, для справедливости треба все-таки сказать, что Виктор это не российское имя, оно интернациональное, это латинское имя, оно ее шмат, мне ее знакомый и испанец, и, по-моему, чехи так само есть Виктор.
Нет, натурально. У нас во всех, на вас имя Олесь, мои какие-то корони, ну, с Александром. Алекс, Олесь, ну, это все с одной клинизы. Але есть варианты имен. И, до речи, вот теперь я змагаюсь, чтобы мое имя по-российски писалось не Витольд и не Витовт, а Витаут. Потому что это сутность национальная. Я напоминаю, быть бачно в самом написании. Когда я не бачно в самом написании, значит, это навязанное. И вот аккурат Виктор, хоть Виктор Гюго, хоть какой-нибудь там Виктор Скоробогатов, вот, то есть все-таки... Я полечил потребным отмоиться на вот от Виктора. Нормально, переможца, я разумею это слово. Вот. То есть, но мне хотелось заглыбиться у национальную историю, как это стреляло. А уже дочку свою я уже себя дома назвал Альдоной, как никто на вот и не спробовал.
А что это за имя? Какое его походжение? Что оно значит?
Я просто колись у юнастве, ну, у меня шмат польских дисков, я любил польский рок 80-х. И, кроме польского рока, у меня был такие Ян Петшек и Петр Франчевски. И там была такая интермедия. Як имя жона пана ма? Альдона. То Альдона, то по правдивому поляку, то старолитевское имя. Я подумал, как это? Это не польское имя, а шмат у меня знакомых у Польши, Альдоны. Вот. Думаю, ёлки зелёные, оказывается, поляки не лечат это своим. Я погортал историчные некие доведники. Вот. И это была одна из дочок одного из наших великих князёв. Тито Гедемина, я вот не знал этой истории. Вот. А ли была Альдона. Вот. И до речи стала королевой Польши. Вот. Поляки ее перехрестили нашу Альдону у Анну. Так что так самый нюанс. Я подумал, вот, Альдона – это наша. Вот. Потому что, хочется, как мой бренд и бренд моих всех близких выразно показывал, мы – белорусы. А то, эй, ты Мартыненко, ты хохол. Вот. Ну, я смагаюсь за Камчаток на русской мове, не Мартыненко, а Мартыненко. Так что это сутность. И треба писать, поважать белоруса. Такая штука, что Ивановский, то есть прозвище по-русски Ивановский, белорус Ивановский, в русском становится Ивановский. Но поляк Ивановский, по-русски Ивановский. И краткое, не добавляется. Так это вот аккурат стереотипы, что белорусов можно не лечить за людей, а поляков треба лечить. Я вот аккурат лічу, што і беларусаў трэба лічыць за людзей.
Дзякую. З намі на сувязі з Мінску быў музычны журналіст, музычны крытык Вітаўт Мартыненка. Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякуй.
Шчасліва. І я нагадаю, што сёння Вітаўт Мартыненка адказваў на пытанні наведнікаў нашага сайта, і гэтыя адказы вы можаце прачытаць на адрасе свабода.орг. Ну а зараз песня гурту Party Zone. Дарэчы, гэтаму гурту Вітаўт Мартыненка таксама пісаў тэксты, але гэтая песня на словы іншага паэта Party Zone і Руся «Маё сэрца».
Запалки, тютюньовый дым, няма кахання в нашем житті, грошей не маю, працаваць для нота. Еще один день моей одиноки, а мое сердце тихо б'ється. Моё сердце не сдаётся, а моё сердце ещё бьётся. То моё сердце, то моё сердце. Думки забили голову, а я болит. Навокал гвалтують, квартира гриміть, а я розважаю, як далі жить. А моє серце тихо б'ється, а моє серце не здається, а моє серце я ще
на хвалях ночной свободы гучить песня Party Zone и Руси «Мое сердце». До речи, я крыху переблытал, Вітаўт Мартыненка не писал тексты для Party Zone, але и он продал свою машину для того, как выдать первый альбом этого гурту. И частково мы были выдадены на гроши нашего сегодняшнего ночного гостя.
Перед вашими дороги тебе.
Мы на хвалях ночной свободы, и зараз пришел час на ночную облогу белорусского интернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У белорусском сетеве блока Юлия Шарова. Витаю.
На форумах порталу «Тутбай» абмяркоўваюць артыкул «БРСМ стаў адным з апірышчаў развіцця беларускага грамадства». У артыкуле гаворыцца пра тое, што цяпер у БРСМ болей за 370 тысячаў сябраў, што прывабным для моладзі саюз можа стаць дзякуючы ўвядзенні моды на сябраўства ў ім, а вось некаторыя каментары наведнікаў порталу «Тутбай» да гэтага матэрыяла. «Ды годзі вам! Трэба ствараць уяўныя справы, вось і стварылі. Мода на сябраўства, просто ангельскі закрыты клуб». Прачытаў навіну і як быццам у камсамольскую маладосць унурыўся. Мова артыкула, лёзунгі, запаветы старэйшых таварышаў і ўсё астатняе. Толькі вось замест ВЛКСМ паўсюль БРСМ нейкае напісана. А я не хачу, як раней на памяць вучылі выступы на з'ездах партыі, цяпер вучыць тэксты усебеларускага сходу. Карыстальнік Шупа ў сваім інтэрнэт-дзённіку разважае пра стан сучаснай беларускай мовы. Галоўная праблема ў тым, што якраз цяпер беларуская мова перажывае чарговую міжнармалізацыйную фазу, якая пачалася гадоў 15-20 таму. Афіцыйны правапіс меў і надалей мае свае сістэмныя хібы і супярэчнасці. У нас яшчэ і таму, што сфера ўжывання мовы ад 30-х гадоў была значна звужаная, і таму вострай патрэбы ў ліквідацыі гэтых хібаў у беларускім грамадстве не адчувалася. Ад канца 80-х усё яшчэ больш ускладнілася ўварваннем яшчэ менш упарадкаванай тарашкевіцы. Гэтак і будзе, аж пакуль не з'явіцца спрыяльныя экстралінгвістычныя фактары, галоўны з якіх – рэальнае падвышэнне статусу беларускай мовы, пашырэнне сферы ўжывання, калі навядзенне парадку, нармалізацыя стануць жыццёвай неабходнасцю. Можа, тады абодва варожыя бакі зразумеюць, што істотнай розніцы паміж наркамаўкай і тарашкевіцай няма і пагодзіцца на нейкім сінтэтычным узаемапрыймальным аб'яднаўчым варыянце. Начная аблога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
Ну а зараз новая перадача з серыі «Летні альбом». Забытыя словы часоў застою спамінае Вінцэс Мудроў, і сёння гутарка пойдзе пра хромавыя боты.
На пачатку 60-х кожны трэці мінак мужчына шыбаваў па гарадской вуліцы ў хромавых ботах. Хармачы былі не проста абуткам, гэта быў стыль, неад'емны атрыбут рафінаваных савецкіх людзей, адданых справе партыі і гатовых у любую хвіліну выкраць і абяшкодзіць ворага. З маленства запомніўся верш пра хармачы, які чыталі на піянерскім зборы. Загорелые, смуглые лица, голенищи сверкают, как жесть, в них упругая стойкость границы и холодное мужество есть. На тропинке от слякоти ржавой няниль проверяли посты, и шпион агрессивной державы убирался обратно в кусты. В 1955-58 годах с узброенных сил скоротили 1 200 000 человек. Уже у цивильном житті скорошенцы прыкменно вылучаліся з натоўпу. Яны па старой вайсковай звычцы палілі казбек, на пінжаку ў іх былі ордэнскія калодкі, а на нагах хромавыя боты. Прычым за халяву часцяком была запіхнутая газета «Правда». Ужо дарэшты зацяганыя, боты па-ранейшаму азываліся кадравым афіцэрскім рыпам, і халявы блішчэлі са статутнай зухаватасцю. Скарачэнцы, іх яшчэ называлі «інвалідамі халоднай вайны», працавалі начальнікамі аддзелаў кадру, інструктарамі ДТСААФ, старшынямі вулічных камітэтаў і сваім абуткам дыстанцаваліся ад звычайных савецкіх работяг, якія хадзілі ў завэзганых кірзачах. Праўда, ў адрозненне ад вайсковай завядзёнкі спавіваць нагу белыя анучы, на пачатку 60-х адстаўнікі ўжо насілі шкарпэткі. Балазе іх сталі выпускаць з гумкаю. Для тых, хто не ведае, паведамлю, што дагэтуль шкарпэткі трымаліся на падцяжках, якія надзявалі на галёнку. І калі насунуць бот, падцяжка намулювала нагу. Так што анучы згаданым часам накручывалі толькі тыя, у каго была тонкая костка, каб халява не матлялася на назе. Боты трэба было перманентна шараваць. Шаравалі звычайна старым нагуталіненым шалікам. А пашараваўшы, соўвалі халявы гармонікам, ды так, што храмачы рабіліся падобнымі да зімовых чаравікаў. У сярэдзіне 60-х адстаўніцкія храмачы пачалі развалівацца, і ў шавецкіх майстэрнях распор звучала пытанне. Колькі будзе каштаваць пашыўка ботаў са сваімі халявамі? Аднак на той час ужо звяліся фаховыя шаўцы, і адстаўнікам давялося, скрывіўшы вусны, насунуць на пяткі цывільныя лідскія туфлі. Ну а ў народны фальклор ад той пары уплішчыўся крылаты выраз – на халяву. Гэта значыць узбіцца на дармаўшчыну, альбо на агул уехаць у рай на чужым карку. Прататыпамі халяўшчыкаў, відавочна, былі адстаўнікі. уладальники хромовых ботов.
Про хромовые боты вспоминал Винсес Мудров, а завтра он расскажет про нейлоновые кашули. Досылайте свои пропановы, вспомины, фотосдымки, про речи и изъявы, важные в вашем житті тады, смешные потом и забытые сегодня. Адрес летнего альбому свобода.орг.